Трамп. 14 часов и 8 минут в Москве. Наталья Николаевна Белохвостикова, народная артистка России, актриса кино. Здравствуйте, Наталья
Николаевна. Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день. Дифирамбы, это потому что мы тут, ну так она называется, так вот мы поем дифирамбы нашим гостям, гадкие вопросы
друг
задаем, да, друг другу там пытаемся чего-то осмыслить. Вот мы так немножко поговорили до эфира,
да.
И вы когда вошли, так сразу глаза загорелись, так вот в радио вы сказали, ну продолжайте.
Радио, я говорю, что это какой-то магический вид общения с людьми, искусство, наверное, потому что это особое что-то. Это не похоже на кино, это не похоже ни на что другое, не похоже на театр, но в этом есть такая вот притягательная магия, которая не отпускает. Потому что хочется вслушиваться в голоса, этим людям веришь, с ними хочется поговорить.
А некоторых хочется просто задушить, просто нет?
Ну, это тоже хорошо, это эмоция.
Мне кажется, я не знаю, я когда-то подумал, что вот вообще профессия ведущего на радио, она как-то в себе вот концентрирует сразу три профессии. Значит, актер, врач, да, и журналист, они все лечат.
Согласна.
Наверное.
Согласна.
И каждый
согласна.
По-своему.
Согласна. Согласна совершенно с вами. Я никогда об этом не задумывалась, но это правда.
А профессия артиста? Вот что там сконцентрировано?
Профессия артиста.
Это же тоже, там тоже доктор сидит где-то внутри.
Там сидит, ну, можно и так. Я вот почему-то никогда на эту тему не думала. Можно так тоже. Но это в самом высоком, наверное, понимании. Да? Если что-то удалось, если что-то удалось из зрителей, из людей, которые смотрят на тебя, вытащить какую-то эмоцию добра, заставить о чем-то подумать, врач это или нет. Может быть, наоборот, актер хорош, когда он будоражит, он заставляет подумать, что что-то там неправильно, и надо перевернуть. Как хорошая книга, да, ведь то же самое. Нельзя назвать писателя врачом. Врач,
знаю.
Почему?
Почему возвращаются люди, скажем, пересмотреть какой-то фильм, чтобы вот плохо-плохо ему там что-то внутри плохо. Включает человек фильм,
есть...
перечитывает
ну,
книгу. Понимаете? Вот можно назвать?
Потому что
или пересматривает фильм?
Есть какой-то... Я так думаю, что если человеку плохо, там есть какой-то момент... какой-то ответ на какую-то боль человеческую, которая говорит, все будет хорошо, ты будешь двигайся дальше,
ну, это
иди
же
дальше.
Психотерапевтические дела-то на самом деле. Нет? Разве я не прав?
Ну, отчасти да.
Вот недавно показывали два билета на дневной сеанс с Младым Збруевым и другими молодыми артистами, да,
да,
замечательными.
Да, да.
Ну, просто вот что-то, понимаете, хочется возвращаться вот как-то к этому.
Ой, мне бы хотелось, чтобы молодые люди, которые вот сейчас молоды, вот у них была эта эмоция. Я не думаю, что вот придя и посмотрев какой-то триллер, да, это лечит, это не лечит.
Ну, так это как, избавляет, думаю, может быть, от каких-то страхов,
я не знаю,
там,
а
там
вот
энергию сбрасывает.
А дети наши, малюточки, которые смотрят мультфильмы, не наши, на которых, например, я выросла, добрые, человеческие. Да, учащие чему-то, действительно. А вот от которых я тоже с трудом могу заснуть, например. Я так посмотрю и выключу. Думаю, нет, лучше не надо. Лучше что-то иное. То есть вот не знаю.
А как вообще, так сказать, вот ваше отношение к действительности, к современной жизни? Мы тоже об этом немножко поговорили там за эфиром.
Но жизнь разная, она всякая.
Ну, конечно.
Всякая. Если говорить о том, что я делаю, как я живу, мне это комфортно. Если говорить о том, что у меня что-то будоражит, мне не нравится, это тоже есть.
А что?
Вот мы говорили, мне очень, я вот услышала, что каждый год в дом престарелых сдается 2000 человек. И только троих из них, да, родственники забирают обратно. Это меня привело в какой-то шок. И вот несколько дней я... Я даже не могу это осмыслить, потому что я понимаю, что нормальный человек, нормальный, здоровый человек, он после совершенного поступка должен пойти на работу, общаться с детьми, с женой, мужем, жить, ехать за город, может быть, даже отдыхать куда-то на море, за рубежи нашей Родины, да, и жить.
Многие очень верующими себя считают.
Шторка закрывается совсем, перекрывается, да? Вот.
Легче
и
просто
забыл.
Легче же не думать об этом, правда? Раз и забыл, и не думаешь об этом. Никто же не думает,
вообще
что
нет
вот...
ощущения, что наступит день и час, когда как бы тебя настигнет.
А потому что это по-человечески объясним. А это случится, но не со мной. Ну как? Случится, но не со мной, все думают. Понимаете как?
Это не так. Это неправда, потому что... Ну, неправда по определению. Так как каждый как бы все равно в той или иной степени... Каждому человеку приходится преодолевать определенного рода проблемы, трудности. И я думаю, что человек потому и человек, что он может достойно выйти из очень тяжелых ситуаций. Но это уже человек не называется.
Кто-то может, кто-то нет, к сожалению.
Ну, значит, это болезнь?
Ну, наверное. Я не знаю, как.
Ну, болезнь.
Ну, болезнь. Только кто...
Духовная.
Когда ей заразился, и от кого, и как она передается? Это болезнь.
Не знаю.
Я еще раз повторю, что у нас в гостях Наталья Белохвостикова, народная артистка России, актриса кино. Мы вернемся, может быть, еще к каким-то серьезным темам. Давайте о Московском кинофестивале поговорим, 28-м. Вы смотрели, вы были?
Я была на открытии и смотрела картину китайскую. Я видела еще только две картины, потому что я заканчиваю картину свою вот на Мосфильме. Я видела картину японскую, я видела картину греческую. Но я думаю, что они будут здесь, и я их, конечно, увижу потом обязательно. Но фестиваль — это хорошо. Я люблю это время. Я люблю его еще с тех пор, когда была совсем девочкой, школьницей. И когда, если люди постарше помнят, вся Москва была такой праздничной, выстраивались очереди.
Я помню.
Да, вот очереди, когда покупались абонементы.
Ну, праздник.
Это был праздник, феерический праздник, когда в кинотеатрах ты приходил и еще вживую пели какие-то актеры, да, певцы, певицы, и ждали, когда закончится предыдущий сеанс, начнется новый. У кого хватало сил, покупали сразу несколько абонементов, чтобы успеть на разные картины, в разные кинотеатры, потому что не было видео. И шли только в основном российские картины или картины соцлагеря. Поэтому это было удивительное время.
Да, и страна-то такая была, не очень такая. Вот мы как-то были закрыты немножко со всех сторон, а это такой вот луч света, который туда разноцветный причем.
И потом, мне кажется, все равно очень любили кино.
Конечно.
Я думаю, что человека нельзя заставить идти там, в театр, в кино, в оперу, если это ты очень любил кино. Любили, приходили. Я помню даже, когда где-то мы снимали далеко-далеко на Байкале, и там приезжали вот эти, как они назывались, вот машины, как как экран вот выставлялся.
То, что сейчас называется там Ваген, вот эти здоровые.
Да, и смотрели. То есть кино, оно доходило в уголочки. Не то, что там в клубах, так это святое. Картины приходили в самые далекие уголки страны, но они и приходили туда даже, где в самые отдаленные места, где и не было этих.
А на Байкале вы снимали у озера?
Да, первую картину. Самое первое озеро. Меня потрясла тогда страна, потрясла совершенно, потому что я выросла-то в другой части мира, за границей, в Лондоне, потом дальше с родителями, дипломатами ездила. И я первый раз попала вот на восток. Я попала в Сибирь, и я такой красоты не видела нигде, никогда в жизни больше. Я как ребенок, вот мы снимали зимой на Байкале, я, значит, выпрыгивала из машины на этот полутораметровый лед и ложилась. Ложилась, закрывала вот так глаза, чтобы лучше было видно, чтобы свет не мешал, и смотрела, как там плавают рыбки. Я подбегала к этим глыбам льда 3 метра высотой, и они были бирюзовые и прозрачные. Я до сих пор не понимаю, почему бирюзовый лед. Это что-то вообще немыслимое, немыслимое.
Это ведь не изменилось, между прочим. Он так и остался бирюзовым.
Бирюзовым.
Только он куда-то отошел на второй. Почему-то вдруг. Почему? Потому что появилось разнообразие в нашей жизни. И появился не только бирюзовый лед, но и вообще разноцветные картинки везде.
Нет, ну, с одной стороны, как-то да. Вот... Нет, но с другой стороны, вы понимаете, тогда ведь тоже очень мало, я думаю, людей это видело. Потому что тогда было все там не устроено, а сейчас туда можно приезжать. Просто вот так устроены мы, что я не знаю, почему вот эти красоты, это удивительные просторы, вот мы не показываем, мы не притягиваем сюда мир, который должен это видеть, потому что то, что можно видеть у нас, а Красноярск, а вот эти сопки. Мы когда снимали на Байкале, там мишки ходили, мишки. прибежал у нас осветитель испуганный, там что-то ему очень не понравилось, там что-то хрустело, трещало, веточки. Это удивительная пара, удивительная.
Это кино, возможно, вот такое кино, его возможно вернуть? Или оно вернется, но другим? Вообще, что сейчас кино?
Кино разное, режиссеры разные.
Как всегда.
Как всегда, да. Но, тем не менее, вы знаете, я никогда не смотрю свои картины. Вот никогда. А сейчас 100 лет со дня рождения Сергея Павловича Герасимова. И в связи с этим...
Вашего учителя.
Моего учителя, благодаря которому вот мы сейчас разговариваем, иначе просто бы меня не было артисткой. И, наверное, человечески я была совершенно бы другим человеком. Вот. И я в первый раз, спустя вот так много лет, посмотрела фильм «Озеро». И я поняла, что это история любви. Я очень пожалела, что вот сейчас очень многие актеры, может быть, не видят Жакова, Шукшина, моих замечательных партнеров, которые фантастически играют. Там столько воздуха, там такая удивительная вязь души человеческой, изломов ее, боли и счастья. Вот это немножечко утрачивается, мне это очень жалко.
А почему актеры нынешние не видят, вы сказали, не видят почему?
Потому что сейчас планка другая. Планка.
Как? В училищах тоже планка другая? Начинается это все, наверное, в училищах. Вот я прохожу мимо Щукинского училища, ну, масса народу стоит, да? Романтики, мальчики и девочки. Ну, бешеная профессия.
Да,
денег нету никаких. Адский труд.
Адский труд.
По 100 человек на место.
Да, это правда. Это правда. Я не знаю, я не хочу не говорить, что начинается с училища, хотя многое было по-другому. Я не знаю, как сейчас, но я думаю, что многое было по-другому. Вот когда я училась, вот мы были особый клан герасимовских учеников, и я вот все эти 4 года жизни, это был такой вот жизненной платформой, жизненной в первую очередь. То есть в нас воспитывали людей. И нам всегда говорили: ребята, вы должны строить свою жизнь. Вам завтра могут предложить роль, могут никогда не предложить больше. После самого потрясающего и фантастического успеха. Просто больше вот не модно лицо, время не ваше. Вы должны жить, вы должны быть достойными людьми и все равно держать какой-то определенный уровень того, к чему вас сейчас призываем и чему мы вас учим. Потому что вы сыграете. Может быть, на секунду вы будете, еще у вас вот звездочка какая-то, искорка, да, появится, а потом вы упадете, и никто вас не поднимет больше. Никто не захочет снимать артиста, который себе что-то позволил не то. Вот мы какой-то муштре другой были, в школе другой были. Поэтому все его ученики, Сергей Аполлинарич и Тамара Федоровна Макаровой, как-то очень витиевато выбирали роли, свой путь, думали о том, что они делают.
То есть актер не должен быть всеядным, вы
хотите
сказать?
Нет, никогда.
Сказать,
это,
да?
Это самое страшное, что есть.
А как совместить-то вот эту невсеядность и семью, которая стоит там за спиной, которую надо кормить, и дети,
поэтому
и жены?
Да, это ужасно. Да, в этом есть правда. Это я с вами совершенно согласна, поэтому никогда никого не осуждаю. Каждый идет своим, с единственным путем. И если он считает, что он прав, значит, он прав.
Это
и
только,
судить нельзя.
Только здесь или там тоже? Я знаю, что, так сказать, дочка ваша в Америке работала.
Нет. Наташа снимает только в Москве.
Только в Москве. А
она ездила на фестиваль.
Ну, ездила на фестиваль, да.
Да,
хорошо.
Возила,
ну,
картину, ну, вне конкурса, показывала свою первую картину.
Ну, по крайней мере, ну, вы знаете, да?
Да.
Так сказать, а может быть, о тамошнем кинематографе.
Да.
Вот как-то здесь и там. Это разное. Там как-то это совмещают или что? И там то же самое. Профессия артиста.
Профессия артиста?
Да. Там всеядность есть?
Я думаю, что человек, который до определенной достиг удачи, нет. Почему они что-то делают, а что-то никогда не делают? Почему они в каких-то картинах у кого-то играют, а у кого-то нет? Мэрил Стрип, разве она играет все подряд?
Нет, конечно,
никогда
нет.
Никогда в жизни.
Но сначала она стала Мэрил Стрип, а потом она стала себе выбирать картины, я так понимаю, да?
Тоже такой, да. Может быть, и так.
Или там сначала он стал Де Ниро, а потом он стал выбирать себе картины. А у нас, к сожалению, вот как-то человек отыграл, и все, и забыли. эти артисты, которые, в общем, не ниже уровня Де Ниро, как-то у них сейчас...
Знаете, это просто, это мы такие ведь. Вот посмотрите, например, на любые там их вручения Оскара, и все, и посмотрите, там вся история, да, их кино. Это просто мы не должны забывать. Это на нашей совести. Нельзя забывать. Я всегда это говорю. Никогда нельзя забывать. Надо знать, откуда ты родом. Надо знать, где твои корни. И надо никогда не думать, что с тебя все началось. И сейчас вот именно истинное и проявится. Неправда. Надо помнить своих великих стариков. Надо знать историю кино и вообще историю страны. То есть иначе жить нельзя. Иначе, в общем, и играть нельзя.
Наталья Николаевна Белохвостикова, народная артистка России, актриса кино, у нас сегодня в гостях, в нашем дифирамбе. Я напомню, наш пейджер 7256633, поскольку вопросов масса. Наш телефон для ваших смс-сообщений 970-45-45, 495, код Москвы, плюс 7 нужно набирать для того, чтобы задать вопрос. Ну, если захотите, у нас вот телефон-то не молчит. 783-9025 и 78... Это Москва. Это звонки из Москвы, 783-9026. Это звонки из других регионов нашей страны. Если захотите, мы будем подключать разговоры и наших радиослушателей, и ваших зрителей. Если... Машины назывались кинопередвижками. Спасибо, Сергей, который прислал нам. Да, действительно.
Да,
конечно, действительно, так и было. Наталья Александровна, давайте я буду так вот задавать и свои вопросы, и вопросы с пейджера. Спрашивают вас, я знаю, что вы раньше помогали бездомным животным, а как сейчас? Это к разговору о милосердии.
Вы знаете, я это делала, я это делаю так стихийно. У меня нет, чтобы я занималась это постоянно, действительно такая пора была. Сейчас просто мое внимание, может быть, переключилось на несколько иные проблемы, которые коснулись уже моей жизни, потому что после съемок в картине «Год лошади. Созвездие Скорпиона», которую снимала моя дочь, где я сыграла главную роль, после этой картины у нас осталась замечательная совершенно лошадь, которой я благодарна за то, что она все-таки не подвела меня ни разу, потому что ситуации, в которые мы с ней попадали, были очень тяжелы во время съемок картины. Мы с ней и лазили по этажам, ездили в трамвае и стояли в пробке посреди Москвы, и он не верил. То есть это было существо, которому я благодарна. Вот. И он остался у меня, поэтому теперь у меня вот есть такой персонаж, 700 килограмм весу, которого зовут Кирилл, фамилию имеет Белохвостиков. И вот я занимаюсь им.
Вот так, дорогие друзья. Еще один вопрос от Вани. Актриса Белохвостикова, создавшая исключительно великолепные образы в кино, совсем не знает, что говорит с ведущим, который до хрипоты рекламировал идиотский фильм «Код да Винчи». Это еще такой один аспект кинематографа и нашей сегодняшней жизни, о том, что можно, что нельзя. Я не рекламировал «Код да Винчи», я говорил, что а почему не снимать такие фильмы? Я в общем, глубоко не копал. Это нормальный голливудский фильм, как мне казалось, я сейчас свою позицию. Где, в общем, рекламируется на самом деле доброта и о том, что мы все одинаковые. Вот мы все едины, от одного произошли.
Вы знаете, я думаю на этот счет так, что художник, наверное, имеет право снимать то, как и что он считает нужным. А дело зрителя — выбирать, двигаться в сторону этой картины или той, спектакля, или, я не знаю, книги или нет. Потому что я бы никогда не посмела сказать, что что-то нельзя делать. Мой учитель говорил, вы должны играть все, кроме контрреволюции и порнографии. Позволяется все на курсе. И до сих пор эта фраза, она крылатая, ее знают все его ученики.
Ну, контрреволюцию можно заменить или как-то по-другому.
Хоть телефонный справочник, все, что хотите.
Да.
Порнография и контрреволюция. Вот. Это замечательно.
Хотя я вам скажу, что у режиссера, которого многие считают режиссером-порнографом, у Тинто Брасса, есть замечательный антифашистский фильм. Замечательный, сильнейший антифашистский фильм. Вот очень сильный. Вот считать его порнографом или не считать?
Нет, но это уже это вопрос.
Конечно. Вот это вопрос, конечно. Безусловно. Наталья Белохвостикова, народная артистка России, актриса кино. А есть какие-то, скажем, может режиссер касаться, возвращаясь к Коду да Винчи, да, каких-то тем таких запретных совсем, да, то, о чем сейчас все спорят. Вот не трогайте этого, потом не трогайте того. В Турции, например, вот как-то негативно относятся, теперь стали вдруг относиться к Винни-Пуху негативно, потому что вдруг там появился вот поросенок, который, скажем, для многих мусульман, ну вот как они говорят, да, эти ребята, которые запрещают фильм, что это как-то вот нехорошо, не смотря вдруг дети. Ну, какие-то странные вещи происходят вот с этой, с этой политкорректностью, знаете, как-то она иногда перехлёстывает через край.
Ну, наверное, я не знаю, все, конечно, всего много, я вот об этом не знала, например, о том, о чем вы говорите вот сейчас. Но вы знаете, вот для себя, например, я точно знаю, что какие-то вещи я просто делать не буду. Я не знаю, правильно ли это или нет. Да, никогда вещи, касающиеся Христа, Библии.
Ну, вот Код да Винчи как раз касается Христа.
Вот это говорю я о себе.
Я понимаю.
Только о себе.
Да.
Только о себе. Вот я лично никогда бы в эту сферу не вторгалась. Я бы не посмел. Есть вещи, которые я бы делать не стал.
А «Мастер и Маргарита»?
Эта вещь очень... И вот об этом очень много я знаю, «Мастер Маргарита», поэтому она, наверное, не пускает, она, Булгаков, не всех пускает, он не хочет, не хочет, но не дается.
А вы смотрели этот сериал,
не
да?
Не дается.
Телевизионный?
Да, да.
И что, и как?
Нет, я никогда...
Ваши отношения?
Нет, у меня, я вот ответила на это, угу. Не дается. Ну вот он, вот есть какая-то стена, дальше которой... человек, как в Непале, да, по кругу. И вокруг все далеко, 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 далеко. А вот близко не подойдешь. У меня муж снимал «Бег»,
да,
с Аловым.
Да.
Был знаком с Еленой Сергеевной Булгаковой.
Угу.
Таинственной, мистической женщиной. Таинственной очень. Очень много о ней рассказывал, мне и рассказывает. Потому что я познакомилась позже, уже Елены Сергеевны не было в живых. Вот она была его посланником на земле. Она даже когда снимался «Бег», она смотрела материал, она приезжала на съемку и говорила, что вот Михаил Афанасьевич, он мне сказал тот и тот.
Об этом Владимир Наумов рассказывал в замечательном фильме, который шел по культуре.
Да, да.
Да.
Представляете, это что-то дней. Мистическое. Значит, есть какие-то вещи, может быть, не надо.
14:30, мы уходим на свежие новости, затем возвращаемся в студию и продолжаем разговор.
Часов 30 минут в Москве. На «Эхе новости», в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Владимир Путин высказался за предоставление трибуны оппозиционным силам в России. Об этом, как сообщает РИА Новости, Путин заявил на встрече с депутатами фракции «Единая Россия». Агентство цитирует его слова. «Только в споре, дискуссии можно находить оптимальные пути развития государства, страны и ее экономики». Конец цитаты. Похищенный израильский капрал жив. В результате нападения он получил ранение, но сейчас находится в стабильном состоянии. Израильтянина лечит палестинский врач. Об этом заявил представитель движения «Фатх». При этом он сослался на информацию посредников, ведущих переговоры об освобождении военнослужащего. Напомню, о судьбе Гилада Шалита не было известно целую неделю. В результате израильские войска начали наступление на сектор Газа. Ранее палестинские боевики потребовали в обмен на жизнь военнослужащего освободить около 1000 арабов из израильских тюрем. Тель-Авив эти условия отверг. ОБСЕ проведет мониторинг на оккупированных землях Азербайджана для того, чтобы выяснить причину пожаров, происходящих там в последнее время. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана. Сначала планируется проверка на территории Агдамского района на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Ну а заключительный мониторинг ОБСЕ будет проведен на территории Ходжавенского района республики. В Великом Остюге на родине Деда Мороза сегодня проходит праздник русского лаптя. Ему будет открыт памятник. Как сообщает пресс-служба сказочного героя, Дед Мороз со своими гостями и помощниками будет солнце красное встречать, песни петь, хороводы водить, да лопатенка-постреленка привечать. Гуляние в Великом Остюге организуется уже второй год подряд. По традиции, вся ярмарочная продукция выполнена в виде лаптя. Пироги, короба и даже лодки, в которых зрителям предлагают прокатиться. Около 300 ящиков шампанского в общем общей стоимостью 26 тысяч фунтов стерлингов похищено на Уимблдонском теннисном турнире. Грабители прибыли в клуб, где проходят соревнования на грузовике под видом служащих одной из компаний-подрядчиков Уимблдона. Злоумышленники спокойно погрузили шампанское в машину и беспрепятственно уехали. Тревогу подняли лишь после того, как за той же партией шампанского прибыл еще один грузовик. Валютные курсы на выходные. Центробанк дает за доллар 26 рублей 94 копейки, за евро 34 рубля 24 копейки. В Москве завтра переменная облачность, без осадков. В ближайшую ночь 8-10 градусов, завтра днем до 20 тепла. Сейчас столица плюс 10. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама. Веселится и ликует весь народ. По Москве-реке плывет банкет-охот. Судоходная компания
«Московский банкетный флот»
представляет двухпалубные банкет-охоты. Корпоративные праздники, конференции, свадьбы, юбилеи, дни рождения. Не банальное удовольствие.
Надоели кабаки? Вдохни энергию реки.
Заказывайте банкет-охоты заранее по телефону 744-0006.
«Московский банкетный флот»
744-0006.
Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога размышляйте и хотя криво, да сами. Лессинг.
Германское посольство в Москве представляет самую знаменитую драматическую поэму Лессинга «Натан Мудрый» в исполнении Государственного художественного театра Дрездена. Приглашаем вас в театр на Таганке 3 и 4 июля. Билеты можно заказать и приобрести в кассах театра на Таганке.
Сегодня в 17:55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Реклама на «Эхе». Оно того стоит.
Дифирамб. Наталья Белохвостикова, народная артистка России, актриса кино у нас сегодня в дифирамбе. Уважаемая Наталья Николаевна, Алексей на пейджер. А какой роли вы мечтаете? Играете ли вы в театре? Ну, о фестивале мы с вами поговорили. С глубоким уважением, Алексей.
В театре я играла дважды, только я играла спектакль «Красные и черные» и «Бесы» в театре киноактер. Больше не играла, все время порываюсь, очень часто меня приглашают в антрепризы. Я как бы все время с таким оптимизмом и азартом начинаю, и потом какая-то роль в кино меня переманивает, и я...
Все-таки вы больше...
Артистка
кино.
Да, но я сейчас опять перед выбором, у меня есть очень интересное предложение, я не знаю, может быть... Ну, я думаю, что... Да, я испорчена кино. Я училась у Сергея Пленарича, который был все-таки очень таким кинематографическим, актерским. И это кино. Все-таки все разные вещи совершенно. Две разные профессии: актер кино, актер театр. Это совсем раз.
А у кого-то, наверное, получается совмещать эту
очень, нет? Это бывает очень редко.
Очень, да, очень правда.
Очень редко.
Правда.
Если быть честным.
Ну да. А о какой роли вы мечтаете?
Я мечтаю...
До сих пор.
Нет, я мечтаю о том, чтобы вот то, что со мной происходит, сейчас длилось. Чтобы я сейчас играю, и у меня новый проект зимой начинается. Вот, и я хочу, чтобы вот это происходило, проистекало, а я сама их выбираю. Чтобы вот эта вот ниточка, она... Я ведь никогда много не играла, я никогда не совмещала две картины параллельно. Я как-то шла очень так выборочно. Я не знаю, хорошо это или плохо. Опять говорю, это я просто вот по характеру, по сути, по восприятию мира, почему хотите.
В каждой роли вы.
Да.
В каждой роли.
Да.
Я вот сейчас перечислю. Да, 10 лет без права переписки специально взял.
Да.
Змеелов, Город невест, Берег, Тегеран 43, Стакан воды, Маленькие трагедии с Владимиром Высоцким.
Да.
Встреча. «Красные и черные», «Легенда о Тиле», «У озера» и везде Наталья Белохвостикова какой-то своей частью, да?
Да, еще было очень много картин других.
Ну, конечно, тут
да,
полно.
Конечно,
я просто назвал такие, знаете, знаковые вещи.
Нет, еще был «Берег», который я очень люблю, картину «Закон» очень люблю. Я очень люблю картину «Белый праздник», например. «Белый праздник» — это последняя картина Иннокентия Михайловича Смоктуновского.
94-й год.
Да. Я ужасно люблю эту картину. Я играю там очень небольшую роль жену Иннокентия Михайловича. Ну вот это, при том, что я снималась Иннокентием Михайловичем в «Легенде о Тиле», в «Маленьких трагедиях», а тут я играла жену. Это сутки, он прощается, идет день в Москве, человек, за которым следит охранник, записывает, что он делает, и он прощается с дочерью, с женой. И вот эти несколько минут на экране, общение с ним, для меня вообще перевернули. Я по-другому стала воспринимать и себя, и профессию актерскую. И когда я посмотрела материал, у меня был такой какой-то стресс, и у меня было просто первое желание умолить, чтобы это убрали, сцену. Убрали, чтобы ее никогда не было. Потому что я поняла, что я никак, очень не хочу, чтобы когда-нибудь похожее случилось со мной. Вот чего я не хочу, и не хочу вот этого отчаяния, безысходности, этой мудрости и понимания, что это последние секунды. Вот не хочу, я не хочу, я не хочу этой боли, я не хочу этой немощи, я этого не хочу. И только вот сейчас, спустя какое-то очень много, ну, немного лет прошло, там немного совсем, я как-то начинаю воспринимать себя там как... От себя очень тяжело отстраниться, потому что...
Ведь это невозможно сделать. От себя же не бежишь никуда.
Смотришь на экране, да.
Абсолютно. Кстати, о мудрости.
Да.
Кстати, о мудрости. Вот Наташа пишет. Уважаемая Наталья Николаевна, вы очень мудрый, интересный человек. Почему бы вам не написать книгу? Где бы вы дали массу советов, как пишет Наташа, неопытным молодым девушкам, как строить правильную жизнь.
Нет, вы знаете,
не только девушкам, честно говоря.
Вы знаете, какая история? Нет, наверное, я вот... У меня есть опыт написания книги, если можно это так назвать. Мы с Володей несколько лет назад вместе, параллельно, каждый свою часть написал такую книжку в кадре. Но это благодарность людям, с которыми мы были знакомы, с которыми мы работали. Это память, это воспоминания, это просто благодарность тем, которые в жизни были, находились рядом с нами. Вот, это вот такая история. И это позволительно, мне кажется. Что касается советов, где очень много лет меня зовут преподавать.
Да вас много в каждом интервью вас спрашивают. Вы преподаете?
Да.
Вы говорите, нет, не преподаю.
Я говорю, не преподаю. И вот это ответы на книжку. Я бы никогда не посмела никому ничего советовать. Это невозможно. Мне кажется. Как можно советовать? Так, абстрактно. Вообще. Да вообще советовать вещь опасна.
А преподавание — это совет?
Нет, это другое. Это...
Вспоминаю вашего учителя.
Нет, 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 это не совет. Герасимов имел право. Он брал на себя ответственность за наши жизни. Он каждому давал возможность сыграть у него. Режиссерам помогал, они также у него работали. Актеры играли в картинах, которые снимал Сергей Аполлинович. То есть это был некий старт. И человек, придя к Сергею Аполлиновичу, которому он говорил, ты можешь, дерзай, он этот старт получал. Сейчас это очень сложно, это невозможно, это нереально. И поэтому вот так вообще выпустить человека в этот мир, сказав, что ты талантлив, это очень страшно.
Ну, кто-то умеет, да, наверное? Кто-то рождается с этим.
Может быть, да.
Сокурсники ваши много преподаются?
Нет.
Нет?
Нет. Я даже не знаю, кого бы я могла назвать, нет.
Просто вопрос есть о сокурсниках.
Нет, 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 нет.
Я уж так к нему подойду через преподавание.
Нет, 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 нет. Уже нет многих, к сожалению, у меня какой-то такой несчастливый курс в этом смысле, что наша вот... Нету очень давно Вадима Спиридонова, нет Талгата Нигматуллина, нет Николая Еременко. То есть очень как-то они рано и быстро ушли. Это очень страшно.
Скажите, Наталья Николаевна, раз мы коснулись этой темы, очень много выходит на наши голубые экраны телевизионные вот таких, я не могу назвать его документальными, да, документальных фильмов о жизни и смерти, к сожалению, да, того или иного актера.
Да.
Там тот же Еременко недавно был, да?
Да.
Наталья Гундарева, такой странный несколько был фильм, такой вот такое копание, ну, не знаю, как вы к этому относитесь?
Плохо. Я к этому отношусь отрицательно. Я считаю, что есть какое-то, должно быть уважение к частной жизни любого, во-первых, человека. Актеры тоже люди. И актер тем паче, он должен говорить только своими ролями, или интервью, если они есть. Потому что, когда человек не может тебе уже ответить, предполагать, фантазировать, чтобы привлечь внимание, это, по-моему, очень гадко.
Тогда еще один вопрос, да, который тоже обсуждался в средствах массовой информации, в том числе и на канале «Культура» у Михаила Ефимовича Швыдкова, да? А надо ли таланту прощать вот какие-то человеческие слабости? Вот, ну вот прощать, да, потому что действительно люди остаются в памяти другим совсем, не своим каким-то там поведением в быту, еще там, ну, можно массу примеров привести, да. Надо прощать, не надо прощать, как к этому относиться.
Я не понимаю до конца. Прощать вот,
ну вот скажем, очень талантливый человек, но жуткий деспот в семье. И вот я просто фильмы всякие показываю, понимаете, документальные.
А кто
вот
должен ему прощать или не прощать?
Люди, мы зрители. Вдруг они узнают вот это.
Ну как-то я даже этого не понимаю вопроса до конца для себя, потому что... Ведь вокруг
ну, вот, скажем,
живут миллионы
скажем,
людей.
Скажем,
и прощать или не прощать — это право его семьи, наверное.
Бог знает. Может быть, я не так спросил. Да? Тогда вытаскивать наружу то, что было. Ну вот, скажем, там воспоминания о Владимире Семеновиче Высоцком. Да? Не всегда, даже у Марины Влади, они не всегда приятные.
Да.
Да. Надо, не надо. Я не хочу, вот я лично, да, но не хочу я это знать. Не нужно мне это.
Я
совершенно другим.
Вот я когда
в общем,
сказала,
мне совершенно
что
другим.
Нельзя. Актер
вот это я имел
только...
в виду. Я не так сказала, извините.
Я не
да?
поняла, мы просто не поняли друг друга. Нет. Я
не
с вами совершенно
сказал.
Согласна, нет. Нет, актер — это профессия, и он тем и интересен. Смотрите в их глаза, смотрите картины.
Поэт,
режиссер,
писатель,
художник.
Да.
Неважно. Смотрите, что они... в этом мире совершили, сотворили, я не знаю, построили, написали, сняли, сыграли. Вот что важно и о чем надо помнить. Все остальное, мне кажется, нельзя делать. Нельзя, потому что особенно, когда эти люди действительно внесли какую-то вот, заполнили какую-то ауру творчеством, каким-то своим богатством человеческим, да, талантом, потом пытаться на вот этой действительно богатстве сделать себе популярность, это очень пошло, гадко и мерзко. Я бы никогда не посмела.
Но, к сожалению... Человечеству это присуще. Людям интересно подсматривать замочную скважину.
Это нехорошо.
Конечно, нехорошо. Кто же говорит, что
мы
хорошо?
Мы же когда учились, нам говорили, нельзя читать чужие письма. Я помню. Учитель говорит, нельзя читать чужие письма. Даже был фильм. Да? Нельзя. Вот есть вещи, которые нельзя делать. Вот, ну нельзя делать никогда. Вот нельзя это делать.
Наталья Белохвостикова у нас в гостях. Семен. На пейджер. Об истории фамилии, кстати говоря, Белохвостикова. Об истории. Он говорит, я тоже Белохвостиков, фамилия редкая, возможно, мы родственники. Сразу он оговаривается, я материально обеспечен, но родственников почти не имею, так что мой интерес только родственный. Ну, тут телефон, тут все понятно. Вы знаете историю своей фамилии?
Ну, я знаю, что действительно она очень редкая, и я знаю, что она ведет из... Нижегородской области, вот оттуда она. Я не знаю, как она родилась, не знаю.
Так что, дорогой Семен, если вы что-то узнаете, ну, сообщите нам на пейджер, мы,
да,
может быть, в эфире что-нибудь расскажем, да, и Наталье Николаевне сообщим. А здесь есть вопрос о... Сейчас я его найду. Просит рассказать о планах вашего супруга. Владимир Наумов — это прекрасный режиссер, очень хочется смотреть его новое кино.
Вот сейчас он заканчивает картину «Джоконда на асфальте». И я думаю, что она зимой уже будет на экранах, потому что вот сейчас у нас идут последние уже какие-то вот и озвучания, и картина снята. И потом у него есть несколько проектов замечательных, удивительных. Я не знаю, на каком он остановится, просто боюсь сейчас сказать, но они меня так манят саму. Я ужасно люблю сниматься. Кинопроект.
Потому что, Владимир Владимирович, он же еще художник.
А художник — это постоянная у нас вещь, которая присутствует всегда. Он рисует всегда, всюду, на клочках газет, на любой бумажке, которая лежит.
Я просто по культуре видел, как рисует.
Да, у него была даже... Вот зимой была выставка в музее Пушкина, в Мюнхене были выставки в Японии. То есть он замечательно рисует, и я этому так по-хорошему завидую.
А вы не умеете рисовать?
Я не умею, но мне обещают научить. Он говорит, вот сейчас освободимся, и я тяну. Мне так нравится белый лист бумаги, и никого больше. Ты, тишина, белый лист бумаги.
Ну, попробуйте. Вдруг получится.
А может, правда получится?
Конечно.
Потому что в этом есть что-то такое...
Магия такая.
Есть, во-первых, магия, и есть совершенно вещь диаметрально противоположная тому, какой жизнью живу я, да, чем я занимаюсь. А умение вот в этом найти какую-то разрядку нет совершенно. А Володя это есть.
А рисование для него это...
Мне кажется, с одной стороны, он когда рисует, есть некий... После тяжелой съемки он может ночью сидеть рисовать. Mm-hmm. Но с другой стороны, и совершенно в свободное такое время может... Меня все время... Я мучаюсь тайной. Что ведет руку человека, художника? Я не понимаю. Я все время хочу это разгадать. Потому что ведь, когда человек рисует какие-то пейзажи, это понятно, да? А когда рождаются какие-то лики, какие-то странные картины, какие-то странные персонажи, вот это мне очень интересно. Хочу научиться, не смогу так, конечно. Но
может быть, и не надо так. Может быть, надо
по-другому. Нет, так хорошо. Не в том смысле, что близнецом стать. Нет, нет.
А ваши взаимоотношения на съемочной площадке? Заканчиваются взаимоотношения, вот, скажем, одни, начинаются другие?
Конечно. С одной стороны, нет, полностью кончаются, конечно, потому что... Ну, единственное, что нам тяжелее, потому что каждый из нас знает, что если, например, существует какая-то проблема на площадке, которая не решается или не решилась вот данный миг, я понимаю, и я болею за эту проблему еще помимо своей собственной, да? Так же, как Володя понимает, что, например, если у меня температура, все равно надо играть.
Угу.
Мы все равно будем снимать. И я понимаю, что у него есть еще боль. И с другой стороны, самое главное, я у истоков сценария, поэтому мне очень не хочется подводить. Мне хочется всегда соответствовать тому, что в голове режиссера, потому что все-таки кино — это искусство режиссера, не артист.
В большей степени.
Нет, режиссер главный. В кино только
и
режиссер.
И в театре главный, говорят, режиссер.
Ну, актеры театральные говорят о том, что потом...
Театральные актеры мне рассказывают.
Да. А в кино я не претендую совершенно. Я понимаю, что только у него, у режиссера, ну, вот как у дирижера, вот к нему стекаются все ниточки. И звук, и цвет, и актер, и изображение, и все на свете. И только он знает, что же должно быть в результате. Поэтому, если ты снимаешься в кино, ты должен в этой вере прожить.
Я прервал вас,
конечно,
так сказать, вы рассказывали о планах творческих, да? Ваших общих,
да.
Я надеюсь, планах, да? Когда это мы сможем посмотреть?
Я надеюсь, что это будет вот когда закончится эта картина, потому что сейчас все-таки завершение картины — это такой тяжелый процесс все-таки очень. Это и запись музыки, и потом пишется Dolby. Это очень много всего.
А потом ее кто-то должен купить. Вот о прозе жизни. Как она попадает на белый экран?
Вот сейчас, не купить, но как-то занимаются, да, прокатом картины, как я понимаю, да, занимаются определенные люди.
То есть, к сожалению,
то есть
деньги...
не так, как раньше,
ну,
это
да.
Происходило, когда картина выходила, и, получив ту или иную категорию, получала то или иное количество копий и распространялась по всей стране. Сейчас происходит по-другому. Я не могу что-то напутать, потому что не очень, конечно, в этом
но,
до конца
не менее,
понимаю.
Будем очень ждать.
Спасибо.
Эту картину. Будем очень ждать и надеемся на успех. Давайте перейдем к таким каким-то, может быть, вещам таким совсем общечеловеческим. Да, mm-hmm. Ну, быт. Говорят, ну что, артисты, не хозяйки. Ну что, действительно, тут гастроли, там поехал, тут готовить не умеют, это не умеют,
наоборот,
тут не умеют.
Умеют артистки готовить. Да я думаю, что почему? Да нет, неправда это все.
Ну, такое расхожее мнение такое.
Другое дело, что иногда некогда просто. Это правда, потому что съемочный день 12 часов. И если действительно ты вот в период съемок каждый день по 12 часов, конечно, это достаточно тяжело. Стоять у плиты, готовить первое, второе, третье. Да?
Не, ну да, тут еще дети бегают, тут еще бегает. За мужем надо же еще ухаживать, наверное.
Нет, у нас замечательное в этом смысле распределение ролей. У нас кто посвободнее, тот успел, если никто не успел, то проблем нет. У меня замечательный демократичный муж в этом положении. Вообще семья, так как она вся занимается кино, то мы как-то все очень к быту относимся философски. То есть, если успели что-то сделать, то успели. Если не успели, значит, наступит миг. И успеем.
Вы, наверное, должны любить отдыхать там, где много солнца.
Я представляю себе,
да? Снег?
Снег.
Я как сегодня я не угадал-то?
Пришла, да, я сегодня как пришла, я просто не угадала погоду, и по-летнему совершенно, да, оделась, думая, что сейчас, ну, хоть 20 градусов. Нет, я обожаю снег. Я не знаю, почему. Может быть, из детства мы все родом. Вот когда меня увезли в 9 месяцев в Лондон, мне папа с мамой рассказывали, что я вот из Москвы, я из России, там идет снег, там бабушка с дедушкой. И бабушка с дедушкой мне присылали книжки, сказки русские на русском языке, русские народные сказки, вот мне их читали. И мы приехали, когда в Россию, прилетели в Москву, шел снег. И я помню это, я была маленькая совсем, но мне кажется, я помню этот самолет, который какой-то был очень странный, он очень... Я помню, мне было страшно, и малюточка была. Мне рассказывают это, естественно, я это не помню, я попросила папу, я сказала: папа, когда мы будем падать, разбуди меня. Он сказал: хорошо. И когда мы приземлились в Москве, подъезжая, был снег, была снежная Москва. Я очень люблю снег, очень люблю зиму.
А в одном из интервью,
да.
Я же готовился к эфиру, да. Я же посмотрел, да?
Кто-то обманулась ли?
Не-не-не-не, вы сказали, что так предпочитаете проводить бархатный сезон вот там у моря, в Италии.
Но бархатно, это уже прохладно как-то. Это уже когда где-то осень.
Да. А почему в Италии, почему?
А потому что там же живет замечательный совершенно... Во-первых, Володя у меня очень хорошо был знаком с Феллини, с Рози. И его связывает с Италией какая-то давнишняя. И это передалось и мне, вот, эстафета. И потом там живет замечательный человек, Танина Гуэра, со своей русской Лорочкой. Да. Вот, с которыми, во-первых, и дружит Володя с очень много лет. И я тоже теперь. И вместе они делали фильм «Белый праздник». Там автор сценария Танина Гуэра. И Танина Гуэра дал толчок моей дочери, чтобы она сняла фильм «Год лошади. Созвездие Скорпиона». Это была вот первую секунду его идеи. Вот в нескольких словах за полчаса он рассказал историю, которую вот потом написал Андрей Максимов, которую Наташа сняла. И поэтому нас туда манит, туда тянет. Там наши друзья.
Там, наверное, рисовать хорошо.
Нет,
я так предполагаю. Нет, только дома?
Рисуем дома. Вот всерьез, да, дома.
Скажите, пожалуйста, вот у нас осталось с вами буквально 4 минуточки до эфира, да, мы как-то тут в перерывах между новостями, когда услышали про праздник Лапти в России, да, как-то так вдруг я сказал, что, наверное, в нашей стране не хватает праздников, а вы сказали: да, действительно. Хотя многие говорят: вот у нас только выходных дней, никому не надо, вот этот праздник нужен, солнца мало.
Выходной день — это не праздник.
Солнца мало.
Выходной день — это все-таки выходной день, да? А праздник, он,
какого,
наверное,
праздника?
В душах
вот
людских.
Какого праздника не хватает? Вот
в душах людских.
Праздник Лап. Это же праздник, правда? Красиво все, вот, так сказать,
да,
вот
да,
какого,
да,
праздника, да, не хватает? Потому что я вижу, я живу рядом с Поклонной горой,
да.
Я вижу, как проходят там все эти праздники, мне становится грустно, когда народ приезжает, ну, пиво попить. Ну, грустно это, когда люди... Вот праздник — это попить пиво, это как-то странно, честно вам скажу.
Да, но как это искоренить?
Не знаю. Вот, а какой должен быть праздник? Вот чтобы все.
Ну, чтобы все, наверное...
Вот... Я только по себе могу сказать. Да. День Победы и Новый год.
Да. Новый год — это самый замечательный праздник. Он действительно всеобщий, который объединяет, наверное, всех во всем мире. Это правда. День Победы — да. День Победы.
Ну, это праздник со слезами, правда, на глазах.
Да, но это праздник, я даже вот должна сказать, что я родилась после войны, но вот те картины военные, которые я играла роли в военных картинах, у меня до сих пор благодарность, что эти картины были, потому что хоть я и не жила, у меня ощущение, что я прожила. Это вот дать памяти людям, благодаря которым мы здесь с вами, да. Поэтому это праздник великий. А если говорить вот о ежесекундных, частых, то это, наверное, все-таки в душах людских. Люди должны больше улыбаться. Вот даже Танина говорит, надо написать таблички. Улыбайтесь, улыбайтесь, улыбайтесь. Хочется видеть больше улыбающихся людей, смеющихся людей.
Правда.
И, наверное, от этого вот будет толчок какой-то радости постижения мира вокруг. Хочется, чтобы ушли проблемы. Хочется, чтобы ушли заботы, чтобы легче жили люди. Тогда начнут улыбаться. Тогда и возникнут эти праздники, которых так хочется. Нельзя заставить радоваться.
Нет, нельзя.
И это все внутри нас
нельзя.
Самих.
Правда. Для этого как-то вот надо, как сказал один мой знакомый, из своего компьютера изгоняй вот то, что гадкое, изгоняй, и тогда станешь лучше.
Дари добро людям, которые рядом.
И болезни тебя покинут.
Это правда.
Вот что главное.
Да. И иди с открытым забралом в эту жизнь, открытым к миру и с добром. Люди, пытайся помочь. В этом тоже решение проблем.
Ох, это сложно. Ох, это сложно пытаться помочь. И стать на...
Хотя бы людям,
стать...
которые рядом. Пытайся им помогать.
Я полностью с вами согласен, но это настолько сложно, как мне кажется, для
очень
многих.
Эта победа дает такой... наслаждение, если ты победил.
Это правда.
И это...
Дарить всегда приятнее, чем получать.
Конечно, 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 конечно. И это стимул жить дальше для тебя самого.
А 50 секунд осталось. Чего вы людям не прощаете совсем?
Предательство. Никогда.
Ни при каких обстоятельствах. И оправдать это совершенно невозможно.
Ну, я не умею почему-то. Мудрости нет, наверное. А может быть, есть.
Наталья Белохвостикова, народная артистка России, актриса театра и кино, вернее, кино. И хочется театра немножко, конечно, тоже. Ну, очень хочется увидеть вас на сцене.
Вдруг.
Спасибо вам огромное. Масса
вам
пожеланий на наш эфирный пейджер.
Спасибо.
Будем рады видеть вас снова в нашей студии.
Спасибо большое.
Спасибо.
Удачи
всем. Всего хорошего. Спасибо.
Дифирамб.